Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Казань. Полковник милиции Салахов виновным себя не признал. Махачкала. Бизнес по-дагестански. Челябинская область. Кто приютит женщину с двумя детьми? Кызыл. Медведица за решеткой. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Казань. Олег Павлов. В начале марта Тукаевский районный суд Республики Татарстан вынес обвинительный приговор полковнику милиции в отставке Рамзилу Салахову, который на протяжении 7 лет возглавлял ОВД по Тукаевскому муниципальному району. 12 мая 2008 года Рамзил Салахов узнал, что в его родной деревне Биюрган на деревообрабатывающей базе одного из предпринимателей рабочие сжигали мусор и якобы доставили неудобства местным жителям. Тогда Салахов вместе с 10 сотрудниками различных подразделений выехал на место происшествия и избил 5 рабочих. Под давлением правозащитников милиционеру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. Однако, как рассказал руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, дело продвигалось непросто.
Даже был этап такой, что дело было прекращено. А затем, после активной работы и юридической, и активной работы в медиапространстве, это дело все-таки было возобновлено, доведено до обвинительного заключения, и с обвинительным заключением было направлено в суд.
Тукаевский районный суд и Тукаевское РОВД расположены в одном здании, и у правозащитников были сомнения в объективности суда. Все-таки Салахов на протяжении 7 лет возглавлял райотдел милиции. Но, к удивлению Игоря Шолохова, представлявшего интересы потерпевших, суд оказался, по его словам, быстрым и непредвзятым.
Достаточно быстро, эффективно и продуктивно, значит, были проведены все судебные действия. Дело началось в начале декабря прошлого года, и вот уже 3 марта состоялся приговор, то есть достаточно быстро для такой категории дел.
Гособвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры Татарстана Эдуард Мифтахов.
И выдвинутую версию, виновность Салахова в совершенном преступлении полностью была доказана в ходе предварительного следствия, нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.
В результате Тукаевский районный суд Татарстана приговорил бывшего начальника РОВД, полковника милиции, теперь уже в отставке, Рамзила Салахова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. А также запретил ему работать в правоохранительных органах в течение 2 лет. И правозащитники, представлявшие в суде потерпевших, и гособвинение просили для Салахова реального наказания. Ведь он не только избил рабочих, но угрожал им оружием. Однако практика, сложившаяся в российских судах, показывает, что должностные лица такого ранга, как Салахов, чаще всего получают условные сроки. Поэтому гособвинитель Эдуард Мифтахов говорит, что удовлетворен приговором суда.
В принципе, удовлетворено. Такого рода дела проходят через суд очень сложно. В данном случае суд счел вину Салахова полностью доказанной, назначил ему наказание.
Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов считает, что вообще чего-то добиться в этом деле удалось только благодаря взаимодействию прокуратуры Республики Татарстан и правозащитников.
Мы с гособвинителем находились на одних позициях, очень хорошо взаимодействовали в процессе судебных заседаний. Допросы из-за этого получались очень качественными, то есть ничто не ускользало от внимания суда, поскольку мы, значит, дополняли друг друга своими вопросами.
Правозащитника в деле Салахова беспокоил еще один момент. Каким образом человек, призванный защищать законность в целом районе, сам оказался преступником? Они даже просили назначить судебно-психологическую экспертизу, которая объяснила бы отклонение в поведении полковника милиции. Суд отказал, и тогда внесудебное исследование провел психолог Казанского правозащитного центра Владимир Рубашный.
Он таким стал не в одночасье, это был процесс целый, то есть он 20 лет с лишним служил, естественно, постепенно деформировался. И не секрет, что эта проблема действительно для, и не только для сотрудников ОВД существует, но и еще то, что ей никто не занимается. И этот Салах, он не последний в этом ряду вот этих безобразников.
Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов полагает, что одной из причин преступного поведения полковника Салахова стала безнаказанность и высокомерие.
Свое превосходство, что ли, да, свою какую-то безнаказанность и свою власть хотел показать вот этим самым рабочим, которым он считает какими-то людьми второго сорта, считает, что они как-то ниже его по социальной лестнице, и поэтому он был уволен вот так с ними поступать.
Сам полковник милиции в отставке Рамзил Салахов виновным себя так и не признал. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к психиатру-криминалисту профессору Михаилу Виноградову. Вот что он сказал.
Недавно президент Медведев подписал указ о реформировании МВД в целом. И связано это именно с тем, что очень многие сотрудники милиции перешли какие-то грани допустимого поведения вообще, а многие связались с преступными элементами. Избиение рабочих, которые допустил полковник Салахов, отражает психологическую деформацию личности. Психолога психиатрическая экспертиза ничего не прибавила и не убавила. Он вменяем, и суд исходил из тяжести совершенного им преступления. Речь идет сейчас о восстановлении в системе МВД психолога психиатрической службы, которая, как в давние времена, отбирала бы сотрудников на службу, ежегодно проводила бы их осмотр психолога психиатрическое состояние, потому что с какого-то определенного момента в любой специальности начинается профессиональная деформация, а в силовых ведомствах она особенно опасна, потому что дает ощущение безнаказанности, вседозволенности и полной власти над людьми. Поэтому сегодня речь должна идти, безусловно, о восстановлении психолога психиатрической службы, отбирающей, контролирующей психическое состояние и помогающей справиться с тем, кто может быть исправлен в этом плане, либо увольнять тех, кто не годен в службе по психологическим, подчеркиваю, своим качествам. Решение суда я комментировать не могу, но суд осудил, пусть даже условно, вынес приговор полковнику Салахову, и, наверное, нет смысла его изолировать от общества, потому что даже то, что он не признал свою вину, но осужден, заставит его пересмотреть свои позиции. Из органов он уволен, и ему запрещено в органах, я прошу прощения, появляться.
Прозвучало экспертное мнение психиатра-криминалиста Михаила Виноградова. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Следующие три репортажа пришли из Махачкалы, Челябинска и Кызыла.
В эфире Махачкала. Магомед Мусаев. Два цементных завода и предприятия по сборке автомобилей планируется создать в Дагестане в рамках 4-го общеэкономического российско-китайского форума. Китайцы готовы предоставить кредит под гарантии. Говорит Ван Цзиньпинь, генеральный директор Norinco International Cooperation. Будем надеяться, что с помощью правильной политики мы сможем наладить честное сотрудничество с вами. На встрече с делегацией из Китая 11 марта сего года президент Республики Дагестан Магомед Салам Магомедов, со своей стороны, сославшись на выгодное геополитическое положение, отметил, что сотрудничество возможно в области энергетики, аграрном секторе и переработки природных ресурсов. Отдавая должное мощи и опыту китайского дракона, мы все же вынуждены признать, что за последние десятилетия мы не знаем ни одного удачного примера экономического сотрудничества Дагестана с зарубежными партнерами. И как вообще на дагестано-китайском бизнесе скажется тот фактор, что в Дагестане, в отличие от КНР, коррумпированных чиновников не расстреливают на стадионах? Большие деньги и большие проблемы, и прежде чем браться за их решение, не мешало бы вначале приобрести опыт в налаживании сектора малого и среднего бизнеса. О прелестях малого бизнеса по-дагестански рассказывает этнический дагестанец, гражданин Турции, получивший образование в Германии и проживший там 15 лет, Ахмед Уйгун. Какой-либо позитивной связи между дагестанской диаспорой в Турции и Дагестаном нет. Почему? Каждый турецкий бизнесмен по прибытии в Дагестан или терпит убытки и полностью разоряется. Мне все говорят, мы туда не поедем, там мафия, на каждом шагу взятки, правительственные чиновники своим землякам, потомкам иммигрантов, никакого содействия не оказывают. В Дагестане никакие, пусть даже детально расписанные договора, не действуют. Вы просто напрасно потратите время, подписывая с чиновниками бесчисленные бумажки. Никто их соблюдать не будет. Так мое предприятие закрыто. Вместо того, чтобы получать прибыль, я потратил 2,5 года на ремонт арендованного мной помещения. И после того, как я его привел в порядок, вот уже 3-й месяц, как я не могу туда попасть. Нас туда не пускают. Я неоднократно пытался встретиться с президентом Дагестана, но мне было отказано. Обещающих помочь много. Какое бы министерство мы ни пошли, везде обещают, но результатов никаких. Мои расходы превысили $1 млн. И по-прежнему дело не двигается с места. У меня была последняя надежда на нового премьер-министра. Он меня не принял. В таких условиях невозможно работать. И я вынужден прекратить сотрудничество. Без взяток здесь ни одно дело не решается. Коррупция здесь все уничтожает. В этом отношении Дагестан – это Турция 50-летней давности. Что же касается работоспособности, то скажу откровенно, то, что делает турок за один день, здесь делают за неделю. В этой республике перспективы появятся только тогда, когда чиновники, наконец, дадут возможность работать бизнесменам. Это было мнение этнического дагестанца из Турции, бизнесмена Ахмета Уйгуна. Так как потерпевшая сторона принадлежит к категории этнических дагестанцев зарубежья, мы посчитали необходимым обратиться за разъяснениями в Министерство по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан. Что из этого вышло, посудите сами.
Хотел бы такой вопрос задать по внешним связям.
Ответ зама, министра по национальной политике, информации и внешним связям, был произнесен настолько тихо, что нуждается в повторном озвучивании с нашей стороны. «Вообще-то я внешними связями не занимаюсь». Мы попросили прокомментировать создавшуюся ситуацию Алисултана Газимагомедова, редактора газеты «Дагестанцы» и председателя неправительственной организации «Союз защиты прав и свобод народов, человека и гражданина».
Дагестанская диаспора Турции с удовольствием бы пришли сюда, если бы в Дагестане были нормальные условия для ведения бизнеса. Но их нет. Весь малый бизнес в Дагестане обложен данью. Ничего невозможно сделать сегодня.
Это было мнение дагестанского журналиста и правозащитника Алисултана Газимагомедова. Вопрос о необходимости зарубежных инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса обсуждался 16 марта сего года на пресс-конференции, приуроченной 7-й межрегиональной с международным участием выставки «Деловой Дагестан-2010». Говорит Булат Мамаев, директор выставочно-маркетингового центра «Дагестан-Экспо».
Будут новые рабочие места, будут новые виды продукции. «Деловой Дагестан» – бренд, придуманный нами, но это уже не наш бренд, это уже российский бренд.
Это был Булат Мамаев, директор выставочно-маркетингового центра «Дагестан-Экспо». Остается только надеяться, что эпоха придумывания брендов когда-нибудь станет в Дагестане преддверием вполне реальных дел, хотя бы отдаленно напоминающих содержание ярких выставочных павильонов и гламурных буклетов «Делового Дагестана». Магомед Мусаев для «Радио Свобода» из Махачкалы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Несколько месяцев назад Челябинск потряс трагический случай. Женщина убила 2 своих маленьких детей и покончила с собой. В предсмертной записке она объяснила, что не в состоянии обеспечить детей, нет ни жилья, ни денег. Челябинка Тензиля Майнгард узнала об этой истории из газет и телевидения.
Я услышала это по телевизору, то есть это на слуху было. Я вот подробнее потом посмотрела программу. Женщина убила себя, убила своих детей. Ситуация у нее очень похожая на мою. Она снимала также жилье и также с 2 детьми была одна. Помочь ей было некому, и вот она таким образом закончила всю свою жизнь. Вот когда я смотрела после этого передачи, выступления разных там представителей людей, которые говорили там свои высказывания в ее адрес, да, и осуждали ее, что почему, мол, не ходила, у нас существуют какие-то там социальные программы, у нас есть это, у нас есть то. Возможно, она ходила, она пыталась, и она бы, может быть, была рада прийти туда, где ей помогут, но она просто не знала, что существуют такие организации, да. На сегодняшний день я хожу, не первый год, я хожу по поводу жилья.
Тензиля уже и забыла, что это такое свой дом. Квартиру, в которой она жила, будучи еще подростком, прокутили пьющие родственники. Так случилось, что и мать, и обе сестры Тензили алкоголики. В 90-е годы, когда ей было около 20, Тензиля пережила массу неприятных историй, связанных связанных со своей семьей. Сегодня она не хочет вспоминать о них, но факт остается фактом. Она, будучи в потерянном, психологически сломленном состоянии, дала согласие на продажу квартиры.
Я не здравый человек на тот момент. Мне нужна была помощь, психологическая помощь. Мне ее оказать было некому в тот момент. И только я из этого вышла, вот из этого состояния, когда я забеременела Эдиком. Я начала что-то думать, что жить надо. Я просто была как зомби. Когда, во-первых, предают близкие люди, которые издеваются все твое детство над тобой, когда ты планируешь учиться в институте, когда ты что-то хочешь в этой жизни добиться, тебя просто уничтожают. Да, я смирилась, я просто все, вот руки опустила, что делается, пусть то делается. Я на тот момент жить не хотела.
С тех пор она снимает жилье. У нее появилась своя семья. Муж, который поначалу казался любящим, заботливым и надежным. Двое детей. Однако вскоре супружеская жизнь пошла крахом. Муж стал пить, распускать руки. И она от него ушла.
И на сегодняшний день, с 2007 года, я с ним официально в разводе. Я все время тружусь. Я никогда не сижу. Пусть обо мне не думают, что я тунеядка, я вот так вот. То есть для меня это очень унизительно. Я умею заработать деньги на сегодняшний день, выжить в этом всем. Я могу. Но когда у меня болеет маленький мой ребенок, и мне не несет его отец элементы, которые он обязан дать, и мне нечем просто заплатить за жилье, в котором я нахожусь, и что завтра я просто-навсего останусь на улице. Когда вот такие вещи происходят в стране, что женщины от безысходности вешаются и детей своих убивают, это подталкивает на то, что надо действовать. Нельзя молчать.
Танзиля видела, как на телеэкране высокие чиновники сокрушались о том, почему же та женщина, которая покончила с собой и убила своих детей, не обратилась за помощью к власти. Сама Танзиля обращалась, но понимания и помощи, увы, нигде не нашла.
Прямая трансляция была. Путин выступал и говорил, что нужно гражданам, остро нуждающимся в жилье, обеспечить этих граждан жильем. Вот эти слова, когда я услышала, я пошла в общественную приемную Путина. Я пришла, меня встречала депутат Шафикова. То есть я все написала, все расписала, как есть. Вот, она меня выслушала, отправила меня потом на прием в Судгород. У нас есть такая организация в металлургическом районе. И там меня встретили, тоже выслушали, руками развели и сказали, мы можем вам какие-то вещи, может быть, детям вашим что-то помочь, обувь или когда будет такая возможность, да? Но жилья на сегодняшний день нет. Вот уголочка в общежитии нет.
После неудачного опыта обращения в приемную премьер-министра Путина, Танзиля Майнгард решила попытать счастье в приемной губернатора. Она не просила ни денег, ни одежды, ни еды. Она хотела всего лишь, чтобы ей дали угол, не собственность, хотя бы в соцнайм.
Просто пришла в приемную секретарю губернатора. Ну, на что мне секретарь сказала? Что на сегодняшний день в вашей ситуации я выхода вообще не вижу. Губернатор не распоряжается жильем. У него в распоряжении нет жилья. То есть, если бы у вас было образование или профессия, в которую мы могли бы вас послать на село работать, да, хотя бы на село, где вы были бы педагогом, медиком, да, ваша профессия не соответствует этому. Этого мы тоже сделать не можем. Я когда сказала, что, ну, ведь Путин говорит, ведь Владимир Владимирович с открытыми глазами ясным текстом говорит нам, что нам делать и что есть надежда-то. Она мне говорит, ну, мало ли, что они там говорят. Они там говорят, а на самом-то деле все по-другому. Мы же взрослые люди, вы же прекрасно это понимаете.
Танзиля обратилась к журналистам и правозащитникам. Сейчас ей помогает юрист и психолог Олег Брук.
Статья 57 Жилищного кодекса Российской Федерации представляет возможность гражданам на внеочередное получение жилья по договору социального найма, если они попадают в разряд остро нуждающихся. Но в реальности эта ситуация более трагична, ибо с момента обращения до возможного предоставления жилья проходят долгие-долгие годы, а жить, вернее, выживать людям надо уже сегодня.
Танзиля не опускает рук, не отчаивается и не думает о плохом, несмотря на то, что понимает, в этой жизни рассчитывать ей не на кого. И только иногда в душу закрадывается страх, что станет с детьми, если вдруг с ней самой что-то случится. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. В кызылской колонии номер один событие. От зимней спячки проснулась медведица Умка, единственный обитатель колонии, который попал сюда не по приговору суда. И сразу как лучик яркого весеннего солнца сверкнул и обогрел души осужденных, которые тут же потянулись к вольеру.
О чем разговаривать? Я так против животных все-таки.
4 года назад спасатели МЧС приехали по вызову на окраину Кызыла. Медвежонок забрался на дерево и не мог слезть. Когда его попытались снять, бросился в воду. Когда зверя все-таки удалось поймать, оказалось, что медведь в ошейнике. Начали искать хозяев, но безрезультатно. Специалисты-биологи и охотоведы утверждали, что зверь сбежал от людей из-за плохого отношения. Прокуратура даже возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Начались проверки уже с участием милиции. На одной из продовольственных баз нашли еще двух медведей. Обнаружили их в одном из ангаров в небольшой клетке. Для чего их привезли в город, хозяин склада так и не ответил. Приближались холода, и чтобы зимовка прошла для животных нормально, приютить их решили в исправительном учреждении, колонии номер 1. Холодный и темный барак бывшей продовольственной базы звери сменили на просторный вольер. Пригласили специалиста-зоолога, который дал консультацию, как правильно содержать медведей. Здесь, в колонии, к медведям стали относиться намного лучше, чем их бывшие хозяева. Двух подросших медвежат позже купил для московского зоопарка мэр столицы Юрий Лужков. Одну медведицу оставили. И вот прошло уже 4 года. За Умкой ухаживают по очереди. Сегодня эту ответственную роль доверили Сергею Зубареву. Все мы понимаем, что такое жизнь в неволе, поэтому пытаемся создать медведице максимально комфортные условия, говорит он. Осужденные сами не съедят, но Умки обязательно оставят конфетку другую.
Ну, а ухаживаем также и сладкое тоже даем, и чистим, кормим. Летом купается. Ну, в принципе, так прям не привезли сделай. Кушает все. Ну, а его сейчас, если даже его выпустишь, он все равно к людям придет. Он родился в неволе.
Буддийский священнослужитель Тензин Ситкул бывает в колонии каждую среду. Сострадание, говорит он, один из главных постулатов буддийской религии. Увидев на вольере табличку с надписью «Зверь», он дает заключенным такие пояснения.
Жизнь, да, это порождение. Просто порождение, она была нас и матерью. Нас выращивала она. В этой жизни, да, она здесь сказала, в людьми стали. Поэтому здесь написать надо не зверь, а здесь надо мама, умба надо написать здесь.
В администрации колонии не скрывают, что за колючей проволокой содержится сложный и очень опасный контингент. В основном это люди, которые осуждены на сроки от 5 до 20 лет. Более половины из них попали сюда за совершение убийств. Каждый 12-й за изнасилование, каждый 7-й за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году на территории колонии открыт Хурэ, буддийский храм. Создана мусульманская комната, а в эти дни заканчивается строительство православного храма. И вот результат. Количество проступков, совершаемых осужденными, сократилось в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Условно-досрочное освобождение заслужили 460 человек. В эти дни осужденные колонии готовятся к творческому конкурсу «Калина Красная». Готовят к нему и медведицу Умку. Александр Филатенко для Радио Свобода, КСУ.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке сегодня прошел митинг в рамках Всероссийского единого протестного дня. Митингующие требовали, в частности, отправить в отставку руководство страны и региона, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В Иркутске задержаны 2 человека, мешавшие проведению митинга в защиту озера Байкал. Сообщается, что 2 мужчин пытались сломать плакаты с лозунгами, заявляя, что они жители Байкальска, потерявшие работу из-за остановки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Акции протеста против социально-экономической политики властей намечаются сегодня во многих российских городах. Европейские правозащитные организации предупреждают, что социальные сети в интернете становятся центрами распространения расистских и ксенофобских взглядов, особенно среди молодежи. Совместное заявление ведущих европейских правозащитных структур появилось в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, который отмечается в воскресенье. Госсекретарь США Хиллари Клинтон завершила визит в Москву. В пятницу она обсудила с президентом и премьер-министром России в широкий круг международных проблем и вопросов двусторонних отношений. В столице Греции Афинах сегодня утром произошел взрыв, никто не пострадал. Сработала самодельная бомба рядом с домом, где живет глава пакистанской общины. В Словении сегодня открывается саммит ЕС-Балканы. Главная задача форума – обсудить расширение регионального сотрудничества как главное требование на пути продвижения к европейской интеграции. Президент США Барак Обама выступил с видеообращением к народу Ирана. Американский лидер заявил, что США нацелены на благоприятное будущее для иранцев, несмотря на разногласия между Вашингтоном и Тегераном. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Чита. В какого Христа должен верить российский офицер? Российского или зарубежного? Самара. Где жить погорельцам? Екатеринбург. Смертельный обычай спецназа. Псков. Детские сады между статьей о взятках и нищетой. В этой же части программы прозвучит разговор с умным человеком, а завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, что за любовь к родине и оштрафовать могут.
В эфире Чита, Светлана Москаленко. О фактах очередного антимиссионерского похода государства рассказывают представители одной из самых многочисленных в Восточном Забайкале ветвей христианства – протестантской. И мой первый собеседник Андрей имеет прямое отношение к армии – военнослужащий с 30-летним армейским стажем. За высказанное в интервью мнение, не совпадающее во многом с официальной точкой зрения на существующую проблему, ему вполне может грозить увольнение из армии, поэтому представляю его без фамилии.
Я на своем опыте, как человек верующий, как христианин, протестант, испытал на себе это. Причем давление было не со стороны командного состава, а со стороны именно спецслужб. Мне давали понять, что тебе лучше быть православным, чем протестантом. То есть различные ситуации возникали в служебной деятельности. Приходилось выслушивать в свой адрес такие слова: убирайся вон со своими, там, со своими убеждениями. Я вижу только, значит, три вероисповедания: мусульмане, буддисты и православные. Протестантов я бы расстреливал.
Мой следующий вопрос Андрею: а каково его личное впечатление о деятельности православных миссионеров в армейских структурах? И выясняется, что составить такое мнение действующему офицеру до сих пор было сложно.
Говорить о каких-то православных у нас вообще в армии, я вот с точки зрения как командир подразделения с многолетним стажем сказать не могу. Хотелось бы их увидеть вообще в войсках. Потому что несколько попыток делал для того, чтобы их пригласить, чтобы они поработали в части. Ничего не получалось. Они настолько заняты выполнением каких-то других задач, что войска не дождешься их. Хотя я знаю протестантов, которые готовы хоть сейчас прийти и поработать в интересах вооруженных сил. Не на себя работать, не для того, чтобы увеличить свою, там, скажем, паству.
О миссионерской работе в воинских частях многое может рассказать Алексей Мочалов. Еще в 1999 году, будучи сотрудником органов внутренних дел, он создал в Забайкалье общественную организацию христиан-военнослужащих «Вера и мужество».
С 99 года я выпускал газету, военная христианская газета, которая распространялась на территории Забайкальского края, а также она потом получила распространение на территории Российской Федерации. То есть порядка 20 субъектов Российской Федерации и порядка 200 добровольцев, волонтеров, которые как бы включились в это служение. Христианское служение, то есть это служение направлено на проповедь Евангелия среди военнослужащих, членов их семей. И потом постепенно вся эта работа начинает сталкиваться с противодействием. То есть прежде всего противодействие было со стороны, опять же, спецслужб, которые говорили, что только Русская Православная Церковь имеет право на работу среди военных. То есть мы сами православные, мы сами русские, поэтому никакой американщины здесь быть не может. Хотя, казалось бы, при чем тут американщина, когда мы проповедуем Евангелие? И множество наших людей, которые служили в это время, то есть были действующими офицерами в госнаркоконтроле, в том же ОМОНе, в воинских подразделениях. И они начинают просто сталкиваться с все большим и большим давлением. То есть на эту тему был положен такой как бы запрет, что все, наше государство взяло курс на русскую православную церковь. И поэтому все остальное, оно не может иметь права быть, тем более в воинских частях.
Военно-христианская газета, которая за годы своего существования стала распространяться не только в Забайкале и даже не только в России, но и на Украине, в Казахстане, в Беларуси, прекратила свое существование в одночасье.
Мне звонок на сотовый, звонит представитель юстиции, говорит, что подойдите, пожалуйста, Алексей Владимирович, вот постановление суда заберете о ликвидации вашей организации. Я говорю, а как, что так? Так, говорит, а вы, говорит, не находились по месту регистрации. И мы, говорит, не могли вас найти. И там тут же вопрос, что откуда вы тогда вы мой номер телефона узнали, что не могли нас найти. То есть это уже само по себе это доказывает, что это сфабрикованное, как бы, все это запланированное. Точно такие же мероприятия прошли и в других регионах. У нас Союз христиан военнослужащих России, он был межрегиональной общественной организацией, то есть она связывала практически все субъекты Российской Федерации. И во многих вот таких же общественных местных организациях повторилась та же история.
Еще одна история, невероятная почти до курьеза, произошла с литературой, которую распространяло военно-христианское общество.
Один верующий офицер, член миссии «Гедеон», хранил у себя в воинской части несколько тысяч новых заветов миссии «Гедеон». Эта информация дошла до пресс-службы СИБО, и они подали это так, что на территории воинской части был обнаружен склад с запрещенной литературой организации, центр которой находится за рубежом. Что это как происки каких-то спецслужб, возбуждено уголовное дело, а сами книги были изъяты, как запрещенная литература.
В условиях одного и того же государства одна и та же книга в руках православного священника называется духовной и полезной, в руках протестантского миссионера вражеской и опасной. Арестованная Евангелие – это уже диагноз. Беседующий со мной подполковник российской армии утверждает вполне, по-видимому, обоснованно.
В основном сотрудники спецслужб получили негласную установку любыми способами, законными, полузаконными, постараться максимально ограничить деятельность протестантских церквей.
Компьютер не знает слова «полузаконными», подчеркивает его красной чертой как явно неправильное. Остается вопрос, остановят ли сегодняшних вершителей политическо-клерикального курса такие условности, как несоответствие норме, в данном случае норме закона, гарантирующего права и свободы верующих любых конфессий без деления на традиционные и нетрадиционные. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 12 марта жители нескольких десятков сгоревших домов провели акцию протеста у здания самарской мэрии. На митинге протеста люди рассказали, что мэрия Самары уже несколько лет переселяет жителей сгоревших в центре города домов на окраину, в общежитие у завода «Экран». Самарчанка Елена Дубовицкая, у которой маленький ребенок, после того, как сгорел ее дом, получила временное жилье в общежитии на окраине Самары. Комната в общежитии находится в гораздо худшем состоянии, чем сгоревшее жилье. За предоставленную мэрией вместо сгоревшей квартиры комнату в общежитии площадью 18 квадратных метров Елена Дубовицкая ежемесячно платит 2500 рублей квартплаты.
У города якобы нет жилья для нас. Если у нас нет денег, нас же все равно заставляют платить налоги. Почему мы 2,5 года должны ютиться в комнатах в общежитии?
Как рассказали участники акции протеста, заместитель мэра Самары Сергей Арсентьев обещал выделить погорельцам квартиры за счет города до конца прошлого года. Однако квартиры люди не получили. Мэрия нарушает 57-ю статью жилищного кодекса, по которой муниципалитет обязан без очереди предоставлять жилье погорельцам. Чиновники присылают письма с обещаниями предоставить новые квартиры уже умершим жителям сгоревших домов, рассказал председатель комитета по защите прав погорельцев Юрий Рогалевич.
Вот им отправили письмо, что им будет в конце этого года предоставлено жилье. И
погонником. Представляете, до абсурда заходит.
В прошлом году областные власти выделили мэрии Самары новые квартиры для погорельцев. Чиновники мэрии не спешат распределять полученное жилье, рассказала участница акции протеста Наталья Прохорова.
Квартиры, которые закуплены были министерством, сколько они висели в воздухе, пока министр строительства Донской не выступил с возмущением и не сказал, что мы квартиры отберем, город сказал, да, наверное, надо подумать, надо какой-то порядок же разработать, там же метраж-то больше, а вы раньше-то что думали?
Доведенные до отчаяния погорельцы готовы к массовым акциям протеста. Люди устали жить на временных квартирах в полуразрушенных общежитиях на окраине Самары, продолжает Наталья Прохорова.
Когда им все надоест, вот как нам скитаться по 2.5 часа в дороге, видеть слезы детей, когда мы мимо дома проходим на метро каждый день, и когда они спрашивают, когда мама, мы приедем домой, я думаю, терпение лопнет у людей.
Чиновники самарской мэрии проигнорировали акцию протеста погорельцев. Пришедшие на митинг протеста к зданию мэрии самарцы передали на вахту мэрии награду городским чиновникам. Медаль и торт из углей за решение проблем погорельцев, рассказывает участник акции протеста Захар Хамидулов.
Это уголь наших домов и медали нашим многоуважаемым руководителям города Арсентьеву и господину Тархову, которым наплевать на нас.
Погорельцы намерены обратиться с жалобой к приехавшим в Самару для проверки мэрии сотрудникам Генеральной прокуратуры, требуя пояснить, почему чиновники самарской мэрии отказываются выделять им новое жилье. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире Екатеринбург, Екатерина Петрова. Житель Нижнего Тагила Артем Борисов решил стать контрактником. Вместе с тремя товарищами он отправился на испытание в 12-й отряд спецназа внутренних войск МВД. Претендентам пришлось сдать ряд нормативов, после чего профессионалы устроили им спарринг, рассказала вдова Артема Анна Борисова. По ее словам, мужа испытывали люди в краповых беретах. В тот же день он угодил в больницу в тяжелейшем состоянии.
Его друзей пошли на трудоустройство в спецназ. Чтобы туда попасть, необходимо физподготовку свою показать. Ну и как оказалось, вот этот вот спарринг пройти. Они пришли туда, были какие-то комплексные упражнения, а потом происходил вот этот спарринг. У него было не шлем, а, по-моему, перчатки только были, со слов ребят. Никакой особо такой вот защиты-то не было. Устроили они это испытание. 9 минут оно длилось. Каждую минуту эти вот профессионалы менялись. Не знаю, какие там конкретно были удары. После спарринга он сходил в душ, а потом, то есть он вышел, присел и упал. Сразу в кому.
Несколько дней врачи боролись за жизнь Артема Борисова. Была сделана операция на головном мозге, однако спасти его не удалось. Родные погибшего обратились в военную прокуратуру. По факту этого происшествия уже ведется проверка, сообщил нам следователь по особо важным делам окружной военной прокуратуры Сергей Парфенов.
По факту обращения гражданки Борисовой проводится доследственная проверка в порядке статьи 118 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обращение гражданки Борисовой обусловлено причинением тяжкого вреда здоровью и последующей смертью ее мужа Борисова Артема Петровича, который он получил в результате проводимого тестового испытания при приеме на работу подразделения внутренних войск МВД России.
12-й отряд спецназа в Нижнем Тагиле подразделение весьма закрытое. Раньше там служили и призывники, потому в отряде бывали солдатские матери. Сейчас отряд формируется только из контрактников, рассказала нам глава Нижнетагильского комитета солдатских матерей Надежда Кордюкова. По ее словам, эта история обязательно должна получить максимальную огласку, чтобы защитить тех, кто добровольно идет служить в армию.
Вообще этот спарринг, он вообще его не должно быть. Те, кто с ним спарринговался, краповые береты, вы знаете, как они заслуживают, за сколько лет эти краповые береты? Да из 15 только 2-3 сдаст на краповый берет. И выставить против парня, который пришел заключать контракт, краповые береты, да еще трое. Это безобразие, это позор спецназа.
В интернете нередко пишут о нравах, которые якобы процветают в отрядах специального назначения, и о том, что молодым бойцам устраивают очень жесткие обряды посвящения, после чего некоторые оказываются калеками и даже погибают. Впрочем, сами спецназовцы отмечают, что с новобранцами работают опытные инструкторы, которые тренируют их по специальной системе. Отбор должен быть жестким в силу специфики профессии, говорит ветеран спецназа, бывший боец отряда «Альфа», ныне депутат областной думы Виктор Шептий. Правда, во всем нужно соблюдать меру. На его памяти бойцы во время тренировок и испытаний получали травмы, однако гибель новичка – это из ряда вон выходящий случай.
Конечно, это оправдано. Потому что человек, который идет в подразделение специального назначения, должен быть готов работать за гранью человеческих возможностей. Это на самом деле так, это не громкие слова. Практика нашей службы в Альфе показывает, что хороший боец, который во всех отношениях готов к службе, это произойдет не раньше, чем через 5 лет после его поступления, не раньше. Тесты, которые проходят новички, должны выявить возможность, что через 5 лет он станет хорошим бойцом. Но здесь должна быть, конечно, грань. Мы имеем дело все-таки с гражданским человеком, который не имеет таких вот высоких навыков, в том числе и в единоборствах. То, что произошло, это, конечно, исключение из правил, которое подчеркивает, что эти тесты обязательны, они должны быть, но к ним надо подходить с сертификатным вниманием.
По словам Анны Борисовой, в 12-м отряде спецназа ей сказали, что Артем упал в душе после спарринга и так заработал кровоизлияние в мозг. У него осталась маленькая дочь. Добавлю, что год назад в Подмосковье сотрудник МВД скончался в реанимации после рукопашного боя с бойцами ОМОНа. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Было вывешено объявление во всех группах с просьбой сдать 600 рублей в качестве спонсорской помощи.
Мама ребенка, посещающего один из псковских детских садов, рассказывает о том, как в детском саду собирают добровольные пожертвования с родителей. Для псковичей не секрет, что в детских садах деньги с родителей собирают регулярно. На ремонтные работы, на канцтовары, игрушки, на туалетную бумагу и предметы для группы. В некоторых садиках даже не скрывают, что часть денег, собираемых ежемесячно с родителей, идет на доплату воспитателям и нянечкам, которые получают маленькие зарплаты. К примеру, ставка младшего воспитателя составляет 2765 рублей. Большинство родителей деньги сдают безропотно, беспокоясь, что в противном случае может измениться отношение к их ребенку. Другие жалуются в прокуратуру. По словам прокурора города Пскова Максима Юдина, по заявлениям родителей была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой были выявлены очень серьезные нарушения в нескольких детских садах, говорит прокурор Пскова Максим Юдин.
Нами выявлены по ряду детских садов серьезные нарушения исполнения законодательства о противодействии коррупции, также нарушения бюджетного законодательства и законодательства в образовании. В частности, нами установлены факты назначения на должности несуществующих, фактически мертвых душ, в связи с чем незаконно были извлечены бюджетные средства в адрес руководителей указанных дошкольных образовательных учреждений. В связи с этим на сегодняшний день проводятся проверки. По результатам одной из проверок на сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Также установлены факты незаконного изъятия денежных средств, которые были направлены в рамках пожертвования родителями воспитанников указанных учреждений.
Начальник городского управления образования Надежда Михненко объясняет, что эти проблемы порождены исключительно нехваткой финансирования детских дошкольных учреждений.
Заведующие могли не нарушить закон, то есть у каждой есть и была возможность внести изменения в штатное расписание, согласовав с управлением образования, или из вакансии произвести доплату. Тогда никакого нарушения закона не было бы. То есть могли бы все сделать абсолютно законно. Теми же самыми деньгами. Думаю так, что если заведующие сами деньги не брали, себе не присваивали, то есть они смогут доказать, что деньги получены людьми за выполненную работу. Ну, из практики я знаю, что это разваливается дело и заканчивается вот таким образом.
Как считает глава администрации Пскова Ян Лузин, причина сложившейся ситуации в огромной городской очереди на место в детском саду.
В этой большой очереди в детские сады, чтобы людям продвинуться и попасть реально в детский сад, необходимо кому-то что-то принести или подарить. Существует так называемое мздоимство за возможность продвижения в этой очереди. И потом, когда дети уже начинают посещать детские сады, существуют и продолжают существовать поборы, когда очень настойчиво рекомендуют или же скинуться родителей и внести определенные деньги на нужды детского сада, или же оплатить услуги какой-нибудь одной удобной для руководства детского сада фирмы, или какие-то работы, или строительные материалы, или покупку какой-нибудь техники или мебели. Вот что сбор наличных денежных средств, что оплата вот таких вот услуг, я иначе как взятка трактовать не могу. И по каждому такому обращению, даже анонимному, мы будем отдельно разбираться.
Между тем, в очереди на место в детский сад в Пскове стоят более 4000 детей. И чтобы получить место вне очереди, многие родители готовы заплатить сразу и впоследствии сдавать требуемые саду взносы. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях ростовский политолог Владимир Кобякин. Вопросы задает Григорий Бочкарев.
14 марта на Дону, как и во многих других регионах России, прошли муниципальные выборы. «Единая Россия» рапортует о своей безоговорочной победе. КПРФ и «Справедливая Россия» заявили о многочисленных нарушениях, но также занесли эту избирательную кампанию себе в актив. Как вы оцениваете результаты нынешних выборов?
Я совершенно не ожидал, что напишу на темы этих выборов ни один материал. Поначалу я думал ограничиться чем-то дежурным, но оказалось, что материала для наблюдений достаточно. «Единая Россия», напуганная скандалами на октябрьских выборах, видимо, все-таки получила указание приоткрыть клапанов. Клапан был приоткрыт чуть-чуть, и моментально мы получили несколько неожиданных результатов. В частности, единороссы потеряли такой знаковый город для Ростовской области, как Новочеркасск. Коммунисты потеряли свой традиционно красный район, как Матвеево-Курганский. В Цемлянске пришел к власти справедливо рос, что тоже было непредсказуемо. Все остальное было более или менее предсказуемо, но я бы не сказал, что спокойно. Чего стоит только один Волгодонск, где результат получился предсказуемый, но был обставлен таким количеством скандалов, такими борениями, что впору писать роман о выборах там.
Отражают ли официальные результаты прошедших неделю назад выборов ожидания избирателей?
Электоральные ожидания, они уже меняются очень давно. И индикатором опять-таки послужили октябрьские выборы. Когда, думающие люди есть везде, я думаю, они есть и у единороссов, руководство «Единой России». И они не могли не увидеть, что градус начинает зашкаливать. Поэтому вот эти все праймерис, многовариантность кандидатов, попытки заключать соглашения о честных выборах с другими партиями, какое-то, значит, движение в сторону дискуссии, это все идет по указанию сверху. На местах берется под козырек, ну и дальше делается в меру разумения. Кто-то делает это лучше, кто-то сделал это хуже, по-топорному. Выборы мэра Ростова-на-Дону, я думаю, еще ждут своих скандалов. И они появятся, может быть, не завтра. Я, честно говоря, ожидал, что вот этот вот латентный протест, когда, не принимая, скажем, коммунистических взглядов, люди, тем не менее, голосуют за коммунистов, чтобы сказать свое «фэ» кандидату партии власти, он проявился в меньшей степени. Но, я говорю, это станет ясно в череде скандалов, которые не замедлят появиться, я думаю.
Возможно ли в современной России честные выборы? Могут ли избиратели на это надеяться?
Был период, когда у нас были выборы честные. Другое дело, что этим в то время электорат распорядиться с умом не мог. Голосовали сердцем, мозги не включали. Процесс подключения мозгов, он не сразу проходит. Он длительный процесс. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это один вот из этапов, что ли, роста сознания электората. Конечно, нам хотелось бы обойтись сразу без подтасовок, без административного ресурса, без всей этой прочей грязи. Но я боюсь, что это какая-то неизбежная стадия развития, ну, как юношеские прыщи. Вот дай бог, чтобы это вот так вот было, и потом эти прыщи отпали. Конечно, в известном смысле это может перейти и в заболевание, но тут уже все будет зависеть от того, насколько будет созревать общество. Ну и результат выборов все-таки, при всей, значит, их, чтобы не грубо, неполноценности некой электоральной, он все-таки показывает, что избиратель уже не тот, что был даже 2 года назад. Я помню, как 2 года назад, когда на парламентских выборах был брошен этот лозунг: «Ты голосуешь за Единую Россию, ты голосуешь за Путина». И народ-то его воспринял буквально. Бабушки шли и говорили: мы идем голосовать за Путина, мы идем выбирать Путина. Так что будем надеяться, что наш избиратель, как тот ребенок, потихонечку взрослеет, набирает матерости, и кто его знает, может, к следующим выборам, к парламентским. я имею в виду. Года через два мы уже услышим внятный такой басовитый голос российского избирателя.
На вопросы нашего корреспондента Григория Бочкарева отвечал ростовский политолог Владимир Кобякин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит программу рубрика «Смех да и только». Наш иркутский корреспондент Екатерина Вертинская рассказывает, чем может обернуться для патриота России любовь к родине.
Россияне могут любить свою страну, но не публично. В Иркутске четырех девушек привлекли к административной ответственности за принародное проявление чувств к России. В начале марта они возвращались с акции протеста. У одной из них в руках был плакат, на котором было написано «Я люблю тебя, любимая Россия, единственная родина моя». Девушек задержали сотрудники правоохранительных органов, привезли в отделение милиции, составили протокол и отправили его мировому судье Барской. Их обвинили в том, что они вчетвером провели демонстрацию без разрешения администрации города Иркутска, рассказывает иркутянка Юлия Новикова.
Самое интересное, просто еще такую фразу произнес майор. Непонятно, из чего сделан плакат. Как будто он там не из бумаги, а из какого-то, я не знаю, там ядохимикаты, которые как будто люди с шабелями после нас падали.
Суд вынес решение привлечь девушек к административной ответственности, штрафу в 1000 рублей для каждой. Иркутянки обратились за защитой в общественную организацию «Народный контроль». В ходе беседы выяснилось, что судебное заседание вела не сама судья Барская, а ее помощница Жиляева, которая и выносила решение. Продолжает председатель организации «Народный контроль» Евгений Еремеев.
Ему звонит следователь по этому делу и говорит: девчонки, срочно подойдите, там вас вызывает судья Барская. То есть они поняли, что здесь что-то не то, что что-то нужно в этой ситуации менять. И сама судья просит, значит, тех, кого она только что приговорила за любовь к родине на 1000 рублей, срочно прийти к ней. Впереди скандал.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.